Значит, проблема заключается в том, что поскольку человек, ну, человек создает определенные ситуации, использует вот эти стереотипы, и у меня на сайте есть список, у меня получился порядка 110 пунктов, я выложу так в списке основных вот этих стереотипов, которые выявлены экспериментально. Там порядка 70 социальных психологических таких механизмов, которые экспериментально выявлены, вот таких реакций, да, людей. И порядка там 30 с чем-то когнитивных, то есть вот связанных с ошибками мышления. То есть когда люди не мыслят по-настоящему, а мыслят стереотипно, но думают, что они мыслят. Да? То есть когда они читают тексты, они думают, что они понимают, что текст на самом деле не понимают, но им кажется это. Да? И, соответственно, вот это перечень вот тех самых кнопок, которые используются не только в сектах, а используются в рекламе, в политтехнологиях, просто в межличностном манипулировании и так далее. И, собственно, что такое манипулятор и что такое манипуляция? Вот здесь очень важный момент. Манипулятор это не человек, который обладает какими-то особыми сложными экзотическими знаниями, секретными, мистическими, недоступными никому. Да нет. Ну, такой же человек, как мы все. Единственное, чем он отличается от нас, ну, в современном обществе, может быть, ну, есть ситуации, есть моменты, где люди этому учатся. Вот, цыгане этому учатся просто передавая из поколения в поколение. Вот. И, кстати, против цыганок и их цыганского гипноза существует масса очень действенных методов и защиты, и противодействия. Их самих можно в транс вводить запросто. Вот, и просто называется одним движением левого мизинца. Вопрос только в том, чтобы просто знать, на какие кнопки у них нажимать. То есть у них эти же кнопки есть. Так, собственно, чем отличается манипулятор от жертвы манипуляции? То, что манипулятор знает про эти кнопки, а жертва манипуляции не знает. Все. Единственная разница. Условно говоря, один прочитал учебник по социальной психологии, другой не прочитал. Вовремя не прочитал, и не понял. Или читал, но не понял, как этим пользоваться. И, соответственно, манипуляторы, манипуляция, собственно, манипулятор, он что делает? Он подбрасывает человеку жертвы манипуляции, те ситуации, которые ему кажутся знакомыми, но при этом манипулятор, при этом подразумевая другое содержание, другой контекст, он выстраивает последовательно какие-то вот нажатия на эти стереотипные кнопки человека, но он на них играет свою мелодию. Но он свою мелодию сыграет только в том случае, если жертва манипуляции считает, что все происходит честно. То есть это зависит опять-таки от субъективного восприятия человека. Значит, соответственно, человек попадает в секту только через чувство доверия. Соответственно, самый базовый механизм и самый верный, ну, для секта, да, руководителей секты, и самый главный источник их власти и распространенности – это доверчивость людей. То есть, ну, конкретно человек себе говорит, что он верит, что все происходящее – это честная игра, это честное воздействие, и он это все воспринимает за чистую монету. То есть, он верит тому, что говорит манипулятор, верит его определениям, верит его объяснениям и не проверяет. Не проверяет. И поскольку он не проверяет, верит этому, то он допускает его вот к этим своим кнопкам стереотипным, И в какой-то момент, чем дольше он верит, чем дольше он позволяет играть на этих кнопках, тем вернее, что на этих кнопках будет сыграна манипуляция. При этом, в чем вся проблема? Человек воспринимает это как собственный самостоятельный выбор. И в каком-то объективном смысле, да, и в прямом объективном смысле это действительно так. Он сам это выбрал. Но он это выбрал, потому что создали ситуации, в которой отозвались его внутренние кнопки. У него кнопки эти отзываются, вот эти стереотипы. И они же в нем срабатывают. Это же его решение, это же его внутренние инструкции. И, соответственно, он твердо убежден, что это он все понял, он к этому пришел, это его глубинное желание.
А душа это тоже кнопка?
Я говорю про стереотипы. Что такое душа, я не знаю. Соответственно, вот это образует узел, самый тугой и самый тяжелый узел этой проблемы. Что когда вы начинаете с сектантом разговаривать, он абсолютно убежден, что он все сам открыл, все сам нашел, все сам понял, и это его свободный выбор. И объяснить ему, что это выбор его стереотипов, а не его осознанный выбор личности, конечно, очень тяжело. Потому что он, во-первых, не читал учебников по социальной психологии. Не читал учебников по логике. Ну и самое главное, не работал с ними, не проходил соответствующие тренинги. И...
Понятно.
Ну а кроме того, поскольку человек посчитал, что это совершил собственный выбор, он с этим связывает, для него это становится ценным, для него это становится значимым, и расстаться с этим ему все равно то же самое, что отрубить у себя руку или ногу, или даже голову. И важно это понимать. Важно это понимать. Тогда становится понятным, почему сектанты так нервно реагируют на любую критику, на любую попытку подорвать их веру. И но при этом, соответственно, важно понимать, что вы то есть тогда важно понять, какие же эти стереотипы были затронуты. Для того, чтобы его расколдовать, для того, чтобы помочь ему выйти из этого состояния. С одной стороны, надо попробовать найти какие-то тоже, может, в какой-то степени стереотипные кнопки, на которые бы сработали такую позитивную, конструктивную сторону. Но самое главное задача заключается в том, чтобы вывести его в такое состояние, в котором бы он начал осознавать, действительно начал бы размышлять, действительно начал бы задавать вопросы и действительно начал бы понимать, думал ли он по-настоящему, анализировал ли он по-настоящему ту ситуацию, те приемы, которые его привели в то состояние, в котором он на данный момент находится. Ну, коротко это называется пробуждение, там, восстановление или обучение критического мышления, называют американские специалисты. И это может действительно так обозначить, но речь идет не о критиканском мышлении, а речь идет просто о том, чтобы человек начал задумываться над своим поведением, начал анализировать именно как человек разумный и именно действительно пользуясь инструментами того, что называют там рефлексия, мышление, осознание, анализ, сравнение и так далее. То есть начал мыслить умело, а не стереотип. Ну, давайте тогда мы сейчас сделаем перерыв. Да. Третий пункт, вот третий принцип, да, тут тебя просят назвать, это принцип динамических и напряженных систем. Принцип динамических и напряженных систем заключается в том, что человек как психологическая система может находиться либо в устойчивом состоянии, либо в неустойчивом. Динамических и напряженных систем. Это принцип, который был сформулирован Куртом Левином, это классиком социальной психологии. Принцип динамических напряженных систем. Курт Левин. Ударение именно Левин. А у меня на сайте лежит книга двух американских профессоров Рост и Ни 2С и 2Т на конце. И Рост и Ричард Нисбет.
А вы свой сайт?
Сейчас я это напишу. Называется «Человек и ситуация». Вот эту книгу я вам чрезвычайно рекомендую, потому что в этой книге сформулированы все основные механизмы, которые управляют поведением человека. Рост и Нисбет, человек и ситуация. А сайт свой я сейчас напишу, тем более у нас еще время есть, вот сам еще не расстоим. Я сейчас адрес напишу, но я думаю, что вполне можно объявить перерыв.
Будет адрес сначала.
Еволков, АЭТП.ру, Еволков, ну,
это
Евгений Волков, Еволков. А здесь еще у меня есть второй сайт. Все то же самое, только вместо IATP пишите BY. BY. Это тоже ru. Вот здесь BY. BY.ru. Сайт. Зеркало. Ну, соответственно, у нас с вами осталось время на вопросы и ответы, которые я вопросы, то есть слушаю и попробую, может быть, на какие-то дать ответы. Да.
Можно я сразу просто не забыть.
А, да.
Без титула идти, какие ненавижу, будет выступать идеи 42, поэтому кто захочет прийти, может
быть.
Завтра.
Тема спросить.
Тема такая же?
Тема такая же.
Ну,
это общее знание, да, на летит. Что? Ну, я там, может быть, что-то буду демонстрировать, показывать.
Там мы сейчас экран поставим.
Можно
вопрос,
да? Да. Самый главный вопрос, значит, 10 лет назад вы слушали ваш лекцию. Вы, конечно, не так широко и глубоко все это объясняли, но сейчас все это очень прекрасно. Вот кто-нибудь реагирует у нас в стране вот на ваши лекции, на ваши, так сказать, предложения? Я имею в виду из руководящего состава. Общаетесь с ними или нет? Это первый вопрос. А второй, есть ли у нас какие-то более мелкие уровни, которые занимаются этой проблемой? Или у нас ничего до сих пор нет?
Ну, я 3 года назад, практически 4 года назад, я писал экспертную записку в Совет Безопасности. Меня попросили, я написал.
Так.
Сейчас бы я, конечно, писал немножко поиначе, может быть, во многом совсем иначе. Но сейчас уже пока не просят. Соответственно, такой документ там есть. Я его, правда, опубликовал, там ничего секретного нет. Я написал то, что думаю, то, что везде говорю. На лекциях, на тренингах. Опубликовал в журнале практического психолога.
Слово «секта» там есть?
Нет, слово «секта» там нет.
Это
Но дело в том, что я это слово «секта» практически и не употребляю в своих работах. Нет, ну иногда я нем говорю, но я говорю, что как синоним. Потому что я предпочитаю говорить с профессиональной позиции о деструктивном манипулятивном воздействии и о социальной зависимости. Соответственно, я, может быть, дальше подумаю, что может быть чаще употреблять слово «секта». Вот в том контексте, о котором я вам говорил сегодня, может, там напишу статью о термине «секта», опять же, в том духе, в котором я сегодня об этом рассказывал. Но дело в том, что дело совсем не в термине, а дело в явлении. Как явление назвать, это дело десятистепенное. Вопрос в том, точно ли описывается явление, точно ли оно определяется, точно ли оно диагностируется и точно ли понимаются методы, с помощью которых его можно, не скажу, хотя бы уменьшить до разумных пределов. На людей действует, но оно не действует ни в судах, ни в научной литературе.
Говорят, на цель такое понятие.
А? Но я думаю, что понятие деструктивной культы, оно тут оказалось достаточно удачной заменой. По крайней мере, против этого мало кто. Ну, то есть, вот на этом...
Не оспаривают это понятие.
Не, ну закрыли московскую организацию, это известный результат. Но они сейчас оспорили это в европейском суде, чем он там закончится. Ну, примерно можно предположить, чем там закончится. У меня сейчас занятие. Ну, через часик.
Чем там может закончиться?
Ну, это мы можем принимать к мнению европейского суда, можем игнорировать. Это уж как решит там. Там как решат, так и будут. Да.
Ну, согласно принципу социальной психологии, как тогда работают техники наведения сознания?
Техники чего?
Наведения сознания.
Наведения транса, вы хотите сказать?
Нет, сознание.
Наведение транса. Изменение сознания.
Это же введение подробно.
Наведение сознания. Как раз наведение сознания. Ну, грубо говоря, что же есть сектантские
техники, ведущие
введение сознания.
А вы меня расшифруете? Нет, понимаете, вы говорите термин, но что вы подразумеваете под этим термином, я абсолютно не понимаю.
Просто я что-то уже, я говорю, ну, скажем, легкое противоречие, соответственно, ну, принципу объективного восприятия, человек воспринимает его, соответственно, своим объективным внутренним миром. Соответственно,
кажется,
тогда
работа техники
наведения сознания,
то есть
как-то там, ну это возможно,
это
техники, я просто сам не могу сказать.
Нет, вы спрашиваете о том, чего вы не знаете, а как я могу ответить?
Это манипулирование.
Ну,
это как бы да, это просто часть
манипулирования сознания. Я же на этот вопрос ответил, ну как мне кажется, я могу еще раз повторить. Дело в том, что в действительности. Я еще раз повторю, это мой очень твердый на данный момент вывод, твердая моя точка зрения, она заключается в том, что манипуляция, результат манипуляции, результат изменения сознания человека, он складывается из двух составляющих. Когда два элемента объединяются, получается взрыв, скажем так, да, так? Два вроде бы отдельности существующих. С одной стороны, это вот как раз эти манипулятивные техники. А с другой стороны, манипулятивные техники действуют настолько эффективно, то есть в той степени эффективно, в какой они удачно совпадают с внутренней предрасположенностью человека. Но не с предрасположенностью, да, жертвы. Но не с предрасположенностью стать сектантом, не в этом смысле, а с теми верование в широком смысле, не с религиозным верованием, а с верованием вообще по жизни, вот, как бы, с мировоззрением, с бытовыми представлениями, с социальными стереотипами и их конкретным рисунком, который есть у этого человека. Давайте я приведу конкретный сюжет. Конкретную ситуацию, с которыми я работаю постоянно, собственно, непрерывно с разными людьми. Понимаете, вот когда начинаешь работать с конкретным человеком, с конкретным клиентом, начинаешь разбираться достаточно так углубленно, то помимо того, что вот эта общая картина, помимо общей картины, всегда вырисовываются какие-то определенные индивидуальные моменты. Хотя они, ну, как бы индивидуальные, опять же, в таком специфическом смысле слова. То есть, когда я говорю, что вот у людей огромное количество совпадающих стереотипов, но это не значит, что люди абсолютно стереотипно, абсолютно стандартно реагируют на какие-то воздействия. Потому что всегда, но просто получается так, что это разные орнаменты такие образуются. Ну вот я вам сейчас приведу конкретную ситуацию, с которой сейчас работаю в Нижнем Новгороде. В принципе, эта уже ситуация зашла достаточно далеко, и можно о ней рассказывать, не особо стесняясь. Год назад, ну, там на самом деле, в начале это, то есть там зимой прошлого года, там где-то в феврале или в марте, ну где-то в марте, ко мне обратился мужчина, у которого жена после 2 месяцев хождения в клуб под названием «Пробуждение», занимающимся йогой, послала кошке под хвост. 16 лет уже так счастливой семейной жизни, хорошие отношения, сказала мужу, что все поняла, какой он вампир энергетический, и вообще он может отсюда проваливать. Причем до того, как она пошла в этот клуб, она его каждый вечер встречала поцелуями у порога, говорила, какой он замечательный, какой он хороший, как ей повезло, что в общем, он не умер. А совершенно замечательный мужчина, так и, ну, творчество, фотохудожник, достаточно известный у нас в городе. Ну, может, он не зарабатывает золотой гор, но он такой интеллигентный, не пьющий, и вообще там, не знаю, многие бы женщины много отдали за такого мужа. Замечательно, там с дочкой общается, все, здесь папа хороший, муж хороший, все нормально. И вдруг, значит, она сначала повела дочку, где-то лет 8-9 дочки начала заниматься, вот, ну, как для общего укрепления здоровья. Туда ее привела фактически мама другой дочки, ну, одноклассница. Мама одноклассница, как он оказался одна из руководительниц этого клуба. Она сначала посоветовала вот эту, значит, дочку проводить на общеукрепляющие занятия йогой. Ну, что такие общеукрепляющие. А потом сказала маме, а чего вы просто вот ждете свои, пока она там на занятиях? У вас вот для взрослых занятий есть. А оказалось, что это там не только занятия йогой, а еще занятия по духовно-философскому просвещению. Ее очень быстро духовно-философски просветили, что все родственники вампиры, муж самый главный вампир, и вообще надо жить по-другому, на мир по-другому посмотреть. И она как-то очень быстро и легко с этим согласилась. И, соответственно, муж был совершенно, значит, в ужасе. Хотя он добился того, что она перестала туда водить дочку, но жене он не мог запретить. Ну и вот он как раз нашел меня по интернету, пришел ко мне, что с этим делать, как это понимать. Ну, я ему примерно вот рассказал то, что я вам сегодня рассказывал, сразу применительно к его ситуации. И, ну, говорю, ну вот что-то, видимо, ее там зацепило, да, то есть помимо всего прочего. Почему именно на нее оказало воздействие, именно такое воздействие? Но потом, когда стали, то есть он стал рассказывать об их отношениях, об их жизни, о том, как она себя вела, и выяснилась интересная вещь. То есть фактически ситуация была в том, что она очень легко отказалась от семьи, от супружеских обязательств, от семейной жизни. И да, при этом, как она утверждала, испытала огромное облегчение, при этом она там сразу отказалась от сексуальных отношений, и там, сказала, что она на вершине счастья, после того, как от этой обузы избавилась. А начали анализировать ее биографию, биографию их отношений, и выяснилось интересный факт, что она вообще, ну, они познакомились в институте, она и в молодости, там, в подростковом возрасте, в молодости. У нее не было практически друзей. Она была достаточно такая замкнутая, и в общем ее ничего не особо не интересовало, и особо ничего не волновало, никто ей был не нужен. Вот. Но фактически, то есть это он настоял на том, чтобы они вот поженились, жизнь у них началась совместная. Но при этом дальше, когда они жили, у нее по-прежнему не было своих друзей, все друзья, только друзья мужа. То есть, ну, к общению, там все приходил домой, то есть ей опять-таки никому никто не нужен, и она никем не интересна. И так она прожила 16 лет в браке до 38 лет. Но, ну, как бы вот уже ретроспективный такой анализ позволил предположить, что, видимо, ее вообще. То есть у нее определенная была пониженная социальность, да? Потребность в социальных отношениях, в социальных обязательствах, в социальных связях. Ее это все тяготило, и она просто мечтала об этом, от этого избавиться. И тут она нашла людей, которые ей сказали, да плюнь ты на все и разотри. И вот. При этом, что они применяли другие манипулятивные техники, но для нее самое, ну, для ее близких, там, если это, самое главное было то, что вот они вот в эту точку-то попали. Но, понимаете, дело в том, что когда они в эту точку попадают, человек-то не понимает, в общем, куда ему попали. Да? И при этом они же не заинтересованы, их не волнует как-то человека откорректировать, да, помочь ему притормозить. То есть человеку вот эта истина как раз открылась, и она, что называется, без тормозов полетела по этому пути. Ну, когда ты без тормозов летишь, конечно, может, тебя социальные связи тяготят, но ты попробуй без них жить. Может, тебе, конечно, сегодня секс и не нужен, то попробуй без него там месяца два-три, пожалуйста. Ну, вот она сначала думает, что у нее эйфория, счастье, радость, она наконец-то мужа себя сбросила, там семью себя сбросила, вообще там всех себя родственников все сбросила. И вот она наконец-то в духовности пробудилась. Это ее ощущение. То есть вот, вот это совпадение, да, то есть одновременно идет вот это манипулятивное воздействие в рамках определенных. Там муж на эти собрания ходил, чтобы посмотреть, что там происходит, он оттуда в ужасе вернулся. Потому что там просто внушали, то есть идут тексты, внушения, что семья – это ерунда, там, общество – это ерунда, это все фигня. Ну, фактически там, там не говорится, там живи для себя, да, там вот и все. Но фактически это говорится только в такой замаскированной форме про якобы самореализацию духовную, вот подъема своего кундалини там до невероятных высот и так далее. А, собственно, если перевести это на просто простой обыденный язык, это, в общем, извините, забей на всех и живи в свое удовольствие. Да, там еще причем потом выявился еще такой момент, что эти товарищи еще были с более такими, скорее всего, более далекими намерениями, потому что они еще сразу положили мне в глаз в том смысле, что отобрать мне квартиру. То есть они уже у кого-то так. Они не то, что не только лапшу на уши вешают, они очень четко людей разводят, вот, причем вполне осознанно, целенаправленно, на то, чтобы они вложили в свое духовное развитие, в свои квартиры, отдав их. Вот. А, что еще, так сказать, мужа тем более, так сказать, волновало, потому что, ну, с женой ладно, хотя он еще там хотел ее как-то вернуть, а там дочка еще, да, повисает в воздухе, маленькая. И дальше что продолжалось, как продолжалось развитие событий, происходило дальше. Значит, вот эта история развивается уже, вот он у меня консультируется. Там приезжает срочно ее старшая сестра из другого города, такая успешная бизнесменша, такая активная, деятельная. То есть вот две сестры родных, ну там с разницей несколько лет. Одна суперсоциальная, потому что предприниматель — это суперсоциальный человек. Да, успешный бизнес, там, в другом городе, все. Она прилетает. И мне буквально так в лодку вцепляется своей младшей сестре и начинает объяснять, что и какая-то дочь. Ну и почти она ее в этом убедила. Но как-то она так вышла из квартиры, там пошла к маме, кто тоже в Нижнем живет. В это время младшая сестра, значит, хватает дочку и сбегает к этим гуру. Сбегает к этим гуру в их квартиру, там, тем более она недалеко, руководителем этого клуба. Значит, приходит муж, приходит сестра, значит, ее нет, он там сбежал, но они быстро определяют, где она, там, раз, в общем, в конце концов, угрозами они дочку вытащили из этой квартиры, жена там осталась. Ну, провела она там практически там полдня, там, до ночи. Ночью возвращается, вся зеленая, и говорит, они мне жизнь спасли, желчный камень у меня выбили. Ну, как, в домашних условиях. Пасами сделали ей хирургическую операцию. Ну, ладно. Ей плохо, еще хуже, там еще бледнее, еще зеленее. Муж говорит, давай вызовем. Он говорит, нет, медицина — это плохо, медицина — это нехорошо, никакой там скорой помощи, вот мне там кундалини поможет. Это. А, тут меня вызывают, как на нее воздействовать, чтобы она согласилась скорую вызвать. Ну, мои ли консультации, либо ей совсем плохо стало. Что там помогло, не знаю, но в конце концов согласилась, приезжает скорая, обнаруживает, что у нее кровотечение желудка, что она фактически уже готовый труп. Хирург говорит, что в общем, там 50 на 50 там выживет, не выживет. Поздно обратились, все уже запущено. А она, значит, все у них там лечилось. Делают операцию, все хорошо, спасают. Выходит из реанимации, видит мужа, целует ему руку. Муж такой счастливый, думает, она все поняла, с кем она была и что они с ней делают. Проходит 3 дня, она говорит, пошел нафиг, они хорошие. Кундалини снова хочу. А начинаем, да, в конце концов, когда она оттуда вышла, она даже согласилась сходить ко мне на консультацию, она там с коллегой ее консультировала. Но вот муж, она, нас двое консультантов, так на где-то часа полтора общались. И при этом она вроде производила, то есть мы достаточно откровенно и без обиняков о всей еще говорили, и про то, что, собственно, речь идет о мошенниках, о манипуляторах, об этих моментах. И, ну, говорили о том, что в этом нужно разобраться поподробнее, подетальнее. И она вроде кивала головой, говорила, да, вот, да, это любопытно в этом разобраться. Вроде бы соглашалась. Ну, это все, это была последняя встреча. Потому что она пошла к ним, они все рассказали про меня. А также все рассказали, как на самом деле обстоит. Она опять же импровизировала. Вот дальше там пошло все под откос, потому что там был какой-то момент, но такой тоже, такой, в каком-то смысле трагикомичный, да? То есть вот человек, она сказала, что она испытала такое удовольствие, такое облегчение, освободилась вот от супружеских там сексуальных обязанностей. Ну, муж еще все-таки пытается жить в квартире, они там пересекаются, тогда она его еще не окончательно оттуда выселила. В какой-то момент она начинает набрасываться, пытается его изнасиловать. Ну, мы как изнасилуем, то есть она пытается ему отдаться. Потому что она, вот, ну, естественно, он, ему уже от нее плохо, поэтому у него уже никакой кундалини на нее не действует, поэтому. Нет. Да, после этого, когда и он еле от нее отбивается, и она, значит, Вот, потому что, то есть она ведет себя истерически, такие припадки, в общем, совершенно неадекватное действие, она начинает его, то есть, провоцировать, изображать, будто он ее избивает, причем специально для соседей, там, с вызовом милиции, чтобы выбрать из квартиры. Начинает дочку обрабатывать со страшной силой, чтобы та возненавидела отца. Но мать, когда приходит, то есть, собственно, теща, да, пытается заступиться за мужа, она избивает мать, избивает, там вот чуть не какой-то палкой еще. Вот. И, ну вот, вот, ну эта история, собственно, сейчас завершает, ну еще не завершилась. То есть сейчас отец подал в суд на то, чтобы ребенка отдали ему, да, чтобы место жительства определили с ним, а не с матерью. Ну, вот он сейчас там собирает документы, ищет адвоката и прочие разные вещи. Вот, но я о чем? Я о том, что по поводу наведения сознания. То есть всегда в конкретном случае есть сочетание вот как бы этой общей стратегии манипуляции, да, но она на каждом конкретном человеке срабатывает в той степени, в которой эта манипуляция попадает в какие-то слабые места самого человека. В какие-то особые его верования, какие-то особые его мечты, в какие-то особые ожидания или в какие-то точки напряжения. И если человек чувствует, что вот эти вот там концепции, эти манипуляции, они вроде бы, ему кажется, позволяют разрешить там расслабиться в определенном отношении и решить какие-то проблемы, причем он не задумывается, каким образом, с какой ценой, с какими последствиями, то он вот расслабляется, эта манипуляция отдается сразу. Да.
Вопрос один. Не будет ли путь православной церкви, католической мусульманской, традиционной, путь обычной секты? В каком смысле? Что ее объявят сектой в связи с тем, что традиционные религии, они исповедуют достаточно высокоморальные принципы. А вот во всем мире нарастают принципы аморальные. И в какой-то момент получится, что вот по всем признакам, которые мы сегодня называли, в частности, православного мира и церкви, будет объявлена секта и совершенно справедливо. Таким признаком, что она будет отделяться от общества, противоставлять общество и так далее, и так далее.
Не, вы знаете, я вижу сейчас другую тенденцию. Я такое ощущение, что скоро общество разделится по такому принципу. Ну, как скажем так, традиционном морально-гетеросексуальная секта против секты либерально-гомосексуальной. Вот. И друг друга будем объявлять сектой. Вот. Я просто вчера зашел в интернет и нашел такую заметку, что, значит, губернатор штата Калифорния Шварценеггер, всем известный, издал распоряжение о запрете обязательного упоминания там, в документах соответствующих школ, какому полу принадлежит ребенок. И там даже, знаешь, не знаю, это не первопрессский розыгрыш, что вообще предполагается снять таблички «мужской и женский туалет», потому что это дискриминация, что ходит в разных туалетах. Поэтому вопрос и ну, степень идиотизма у людей, она, к сожалению, ничем не ограничена. Поэтому вопрос в том, скорее, что ну, если эта секта идиотов победит,
а если они так же говорят, они победили, то все-таки какой-то.
Не, ну ладно, я думаю, что критерий чего?
Вот секты или не секты? То есть, значит, есть предпосылки на создание.
Я же вам в начале лекции эти критерии сказал.
А вот именно поэтому мой вопрос.
Но у меня и ответ я уже дал. Да, пожалуйста.
Нет, не дальше.
Тихо.
Ну,
по-моему, специально учитывая на одну тему, может, те, которые мы глазами видим, потом он проконтактировал, то он
один говорит, все остальные молчат.
Да, вы слышали вопросы остальные?
Нет.
А можно тогда повторить еще раз для остальных? Американские методики под российские условия. Ну, во-первых, это хочу я того или нет, оно само адаптируется, потому что просто когда сталкиваешься на практике и смотришь, в каком отношении что-то работает, что-то нет. Да? При этом эти вещи адаптируют, изменяют и сами американские специалисты. Я могу сказать, кстати, вот про того же Стивена Хассена. Мы с ним встречались последний раз 3 года назад в Киеве. Проводили там совместный семинар. И как раз беседовали по поводу его этой книги «Освобождение психологического насилия». И он в частной беседе сказал, что он понял, что он переоценил возможности семьи, и недооценил необходимость участия профессионалов. Соответственно, он в каком-то смысле в этом отношении противостоял многим другим американским специалистам, которые с самого начала все-таки на первый взгляд на первое место ставили роль профессионалов, специалистов. Ну, если речь идет вот о конкретной помощи и реабилитации, соответственно, сектантов. Вот. Он попытался сделать такой партизанский метод подготовки, краткосрочные курсы из членов семьи, и понял, что, конечно, большинство семей к этому просто не готовы. И, соответственно, признал необходимость гораздо большей роли и большего участия именно профессионально. Вот. И наш российский опыт, и мой опыт, он вот этот вывод Стива полностью подтверждает, потому что в случае, когда члены семьи действительно какую-то серьезную, существенную роль играют и могут почти по своей роли сравняться с возможностями специалистов, именно вот в процессе консультирования, реабилитации, это крайне единичный случай, и то это чаще всего связано с тем, что тогда кто-то из членов семьи является или там медиком, или психологом, или еще кем-то, опять же, профессионал. Или каким-то таким профессионалом, достаточно таким хорошим образованием, какой-то, может, близкой семьи. И поэтому роль семьи – это прежде всего выстраивание, поддержание максимально теплых, просто семейных человеческих отношений. И, соответственно, члены семьи должны заниматься именно этим. Да. Я сейчас еще немножко закончу по поводу модификаций. Но я могу сказать, что я сегодня уже говорил о модификации определения культа, да. И я еще могу сказать, что я уже написал статьи на эту тему, вот они будут опубликованы в сборнике, который будет выходить в издательстве «Речь», что обобщаю свой опыт. Что я считаю, что вот американский подход, в том числе методика консультирования о выходе, она тоже сосредотачивается чрезвычайно на методах, применяемых к человеку, но в существенно меньшей степени акцентируется на том, что в человеке отозвалось на эти методики. Хотя там это присутствует, но во всех, так сказать, я понимаю американских специалистов, я понимаю вообще профессионально, я об этом откровенно написал, я говорю, понимаете, очень тяжело человеку говорить о его ошибках. И мало людей, которые способны, сразу адекватно воспринять разговор об этом. Но настоящая подлинная и окончательная реабилитация и помощь человеку в данном случае может быть только в том случае, если он согласится на помощь в осознании своих ошибок, своей роли, своего вклада. Да. Соответственно, может, как первый этап, это да, объяснение того, как это завлекли. А второй этап обязательно, что он сделал для этого. Но при этом я сразу хочу сказать, у меня также определилась определенная типология клиентов, которые я тоже вот уже написал статью, и она сейчас в печати, касающаяся того, что я понял, что вот те клиенты, с которыми я работаю, они фактически делятся на, ну так, условно говоря, на две большие группы. Одна группа — это именно те люди, на которых в большей степени оказали влияние методы манипуляции, и они, причем когда к ним применялись действительно осознанно, целенаправленно, там их вербовали, их обрабатывали, и так далее, да? Это одна ситуация, потому что в этой ситуации человеку значительно легче показать, объяснить, что с ним сделали другие. А вот когда человек сам пришел куда-то, и там, собственно, ничего не делали особого, кроме того, в чем сам человек добровольно участвовал, и что он сам слушал, да, ему просто как бы просто лапшу на уши вешали, а он уже дальше ее сам себя запихивает. Вот это второй случай сложнее, потому что фактически там и документальный, и фактически материал по поводу манипуляций, он спрятан, он в основном не каких-то внешних действиях, да, а он именно в том, что человеку предложили такую концепцию, такое видение мира, такое мировоззрение, которое вот так вот, так скажем, патологически совпало с его слабыми местами. Поэтому в этом случае разговор о манипуляциях фактически скорее он, ну, это там единственный смысл, о чем говорить, о тех фантазиях, о тех утопиях, которые сам человек себе придумал и которыми сам себя в эту секту загнал. То есть где он сам творец своего участия в секте. А вот эти вот члены секты, ее руководители, они просто, ну, сети расставили, а он сам туда вляпался и сам там запутался. Понимаете? И вот это вот, вот важно, я еще, вот мой вывод, вот это важного разграничения, которого я, к сожалению, там в американских источниках не нашел. А можно, Виталий Юрьевич, вот те две книжечки принести, или там они у вас есть, там мне из кармана доставать. Значит, когда я так-то покопался в техниках консультирования, я в настоящий момент пришел к выводу, что единственная перспективная, эффективная и, в общем-то, базовая техника – это техника когнитивного консультирования. Когнитивного консультирования. А когнитивное – это консультирование, связанного вот со способностью человека к познанию, к восприятию, с его мышлением, с его мировоззрением. И я вот как раз держу в руках книжечку, которую еще можно купить в издательстве «Речи», совсем недорого. Хотя, может быть, и последняя взял там, или может там предпоследняя лежала. Это на 12-й линии Васильевского острова. Вы знаете, где издательство «Речи», да? Вот. Это книга Альберта Эллиса и Винди Драйдена «Практика рациональная, эмоциональная». Ну, тут неправильный перевод. «Рациональная, эмоционально-поведенческая терапия». Это подход Альберта Эллиса по рациональному консультированию, поскольку это методика именно работы с мировоззрением и с ошибками человека. И фактически вот эта методика и с моей точки зрения и является и базовой, и действительно фундаментальной, определяющей в работе с жертвами социальной зависимости, секты зависимости. Потому что это прежде всего болезнь мировоззрения. Ну, выходили и другие книжки. А? Пожалуйста, пожалуйста. Выходила книга Альберта Эллиса «Гуманистическая психотерапия». Выходила книга «Психотренинг» по методу Альберта Эллиса. Все эти книги, кроме «Гуманистической психотерапии», они все издавались в Питере. Но «Психотренинг» по методу Альберта Эллиса издавался в издательстве «Питер». Она такая популярная, это профессиональная, та популярная, но я обе эти книги рекомендую, потому что там разбираются те базовые иррациональные верования, которые как раз... Там ничего не говорится про секты, про культы, но вы легко зная эту проблему и эту методику, легко и соедините, потому что они просто соединяются на раз. И я вот тут как раз... Да. Я, кажется, там взял еще одну книжку, это не для себя, она у меня есть. Это книга Леона Фестингера «Теория когнитивного диссонанса». Да. Там еще было пару штучек. Вот две книжки вместе, там стоит всего 130 рублей. Вообще копейки. Вот. Теперь вопрос, теперь куда добежит. Значит, чем замечательна эта книжка, потому что она во многом лежит в основе социально-психологического подхода, а кроме того, Фестингер – это один из первых людей, который провел научные исследования прямо в лоне секты. В 50-х годах он провел научный эксперимент, внедривший в состав апокалиптической секты, ожидавшей приема Всемирного потопа и прилета космических кораблей, спасающих их. И это была отработка его научной концепции, и вот в этой книге как раз описывается вот это событие и этот эксперимент, и соответствующие выводы из него. И я считаю, что вот эту книжку и то, что здесь написано, просто тоже базовые вещи для понимания проблемы, для работы с ней. Ну и сразу, может, пока кто-то думает над следующими вопросами, я хочу дать ответ на вопрос, который, наверное, подразумевается, потому что вопрос такой принципиальный, а что требуется для того, чтобы как-то подойти к какому-то более-менее радикальному решению этой проблемы? Профилактика. Итак, ну, во-первых, это профилактика, да, а что в себя должна включать профилактика? Я уже... четыре года назад написал доклад, который делал во Франции, в Марселе, вот, на Европейской конференции, посвященной влиянию сект на здоровье в обществе. И у меня этот доклад висит и на сайте, и на русском, и на английском языке. И он называется «Здоровое мышление как средство реабилитации и профилактики зависимости от деструктивных культов». То я включаю в понятие здоровое мышление. То есть речь идет о том, что вот опыт работы с этой проблемой, исследования и зарубежных ученых, и мои собственные изыскания привели меня опять же к твердому выводу, что современная культура, современная система образования, она обладает существеннейшими дефицитами, существеннейшими изъянами. Но я где-то в аудиториях иногда это называю таким современным культурным СПИДом, да? Синдром приобретенного иммунодефицита. Так вот, современная культура, она как раз тоже, к сожалению, содержит в себе синдром приобретенного иммунодефицита. Она оказалась не готова тому взрыву манипулирования, который произошел в современном обществе, причем манипулирование, которое при этом получило мощную научную поддержку, подпитку, технологическую подпитку во всех отношениях, в смысле психотехнологии, в смысле просто технологий. И, соответственно, технологии, как всегда, опередили культуру. И, соответственно, это же та же ситуация, что когда изобрели атомную бомбу, а как ее сдерживать и как бороться с радиацией, в общем, об этом не подумали. То есть речь идет о том, что современная система образования, современная культура, она взросла и развивалась в рамках такого традиционного общества, в совершенно других условиях. И, соответственно, она отстала от современной ситуации, современных проблем лет на 200. С точки зрения социализации, с точки зрения тех базовых социальных знаний и навыков, которые даются детям при вступлении в жизнь. Есть средства решения этой проблемы, которые уже видят, давно видят не только я, но и многие другие специалисты. Я еще в 93-м году встречался с деканом университета Костера из Нью-Йорка, декан факультета психологии, готовящего школьных психологов, Говард Касинов, ну, он часто в свое время ездил в Россию, с одной, но пламенной идеей, проповедью. Он, его в Америке не понимают, думал, что его в Новой России поймут. Он проповедовал, что то, что он профессиональный психолог, там, 20 лет работающий консультантом, готовящий психологов, и он пришел к твердому убеждению, что все взрослые в современной культуре – это неисправимый инвалид с точки зрения тех достижений, тех знаний, которые обладает современная научная психология. Я имею в виду знаний и навыков, необходимых для жизни в современном обществе. И он предлагал ввести психологию как один из основных предметов, как базовый предмет, обязательный, не факультативный, с первого класса по выпускной. Я считаю, что эта идея абсолютно здравая и абсолютно единственное средство профилактики. Конечно, речь идет о вполне конкретном содержании этих программ. Это прежде всего не просто психология, не просто общая психология, а именно определенные разделы психологии и поданные в определенном практическом ключе. Плюс это логика. Плюс это когнитивная дисциплина. Я не говорю, что это решает все проблемы, никогда. Но я могу сказать, что без этих изменений в системе образования, и желательно еще, скажем, первые три курса вузов, или хотя бы два, что подобные дисциплины, там одна-две дисциплины присутствуют. И дело в том, что фактически получается так, что есть болезнь и есть вакцины. Вакцины хорошо разработаны и методически, и содержательно, и научно. Но и они могут произведены и внедрены. Но, что называется, так сказать, наука со своими достижениями существует отдельно, а общество со своими болячками отдельно. Я могу сказать, что опять же вот сейчас готовится к изданию, кстати, тоже в питерском издательстве «Речь». Весной этого года будет издана разработка Елены Мерзляковой под моей научной редакцией, это психолог из Киева. Она несколько лет, вместе с другими коллегами, в том числе и с моим участием, разрабатывала антиманипуляционные уроки для школьников. Антиманипуляционные. Она разработала такую программу тренингов антиманипулятивных. Эта программа отработано в школах украинских в большом количестве с великолепными результатами, но там как-то затормозили с изданием, этих результатов, и вот она впервые издается раз в России, издается в Питере. Пока еще название неизвестно, потому что сама книга будет сдана где-то, она дописана где-то в январе. Елена Мерзлякова. Но сейчас уже вышло 5 книг ее в издательстве «Речь», там других. Но, соответственно, и для продвижения вот этой идеи, этих образовательных программ мы создали в ноябре этого года, как раз 7 ноября, вот мы так подгадали под эту дату, Международный институт социального и психологического здоровья, все основатели, учредители которого вхожу и я. И главное, сейчас разрабатывается устав, регистрируется будет эта организация. Он будет регистрироваться в Киеве, в Украине, но это будет международная организация, в которую могут войти, во-первых, специалисты, те, которые будут разделять основные цели и задачи этого института. И как раз главной задачей его будет в том, чтобы разрабатывать как образовательные программы и для детей, и для взрослых. Для того, чтобы вот эти дефициты и СПИДы культурные, информационные вакцинировать. Меня не волнует, в чем заинтересовано государство. Нет, это меня, конечно, волнует, но я могу сказать так. Моя позиция такая. Я государство не жду. Я работаю, мне в этом смысле на государство, по большому счету, наплевать. Государство занимается, там, чем занимается, понимает, оно не понимает. Государство — это те же самые люди. А я делаю то, что могу и как могу. То, что считаю нужным. Понимаете, если мы не будем внедрять, то это не внедрится. Да. Я выступал неделю назад в прямом эфире питерского телевидения, куда меня приглашали как эксперта по этой проблеме. И какой вопрос? Конечно, слышал. А какие комментарии вы хотите, там абсолютно ничего сделать нельзя. Там ничего нельзя там. Ну либо они выйдут, либо не выйдут, либо там умрут. А? Нет, нельзя сделать потому что неизвестно, как они на что-то отреагируют. Поскольку невозможно предсказать их реакцию на любые воздействия, на любые слова. Соответственно, я считаю достаточно мудрой позицией, что никаких резких действий, никаких таких сомнительных проектов там пока не осуществляется, потому что, естественно, никто не хочет брать на себя ответственность за гибель такого количества людей. А то, что они способны себя убить, это не представляется, это не подлежит сомнению, потому что прецедентов было более чем достаточно. И это все тоже знают, все понимают. И, к сожалению, никакая наука, никакие специалисты, никаких 100% гарантий, абсолютно верных способов предложить не могут. И это я ответил в прямом эфире. Поэтому, если вы хотите, это я могу повторить еще 10 раз. Да неизвестно, что им скажет этот руководитель, и как они на него отреагируют, потому что он может быть в руках у Антихриста и так далее, и так далее. Понимаете, я вот вам объясняю, вот здесь было написано принцип субъективной конструктивитации. Поскольку мы не можем залезть с ним в голову, не можем предопределить, как они это, что они там насочиняют себе. Да. Обязательно нужно учитывать ту ситуацию, в которой он находится, потому что она оказывает огромное влияние. Не, ну если вы не знаете, как вмешивать, то лучше не вмешивать. Если вы знаете, или как, может возникает какой-то запрос со стороны кого-то из членов семьи, то, может быть, желательно как-то с этой проблемой, с этими подходами познакомиться подробнее, хотя бы для информации, потому что подобные семьи и подобные организации, они способны подбрасывать самые разнообразные сюжеты, на котором желательно быть готовым. В общем виде я могу ответить. Поэтому, понимаете, это одна из проблем, связанная и с психиатрией, и с психотерапией. К сожалению, достаточно мало и психотерапевтов, и психотерапевтов, и психиатров, и психотерапевтов, которые знают об этих ситуациях травмирования, об этих факторах и патогенеза, и так сказать, разных других вещей. И они зачастую, во-первых, то есть при сборе анамнеза не исследуют этот вопрос. А я считаю, что это должно быть обязательно пунктом анамнеза. То есть была или нет, или есть связь с какими-то группами, организациями. Уж как там это спрашивать, как задавать этот вопрос и как его выяснять. Это понятно, вопросы тактики. Но то, что этот вопрос обязательно должен присутствовать, как стандартно, при любом первичном обследовании любого, кстати, любого пациента, любого врача и любого психиатра, психотерапевта. То есть не только кто у него там были бабушки, дедушки и чем они болели, но еще важно, в какой организации они состояли, как долго, когда они туда попали, сколько они там провели и какие у них там правила и нормы. Ну, давайте вы как не психологи можете ликвидировать свою психологическую безграмотность. В первую очередь. Вот я назвал литературу, я назвал концепцию, направление, я могу сказать о социально-психологической литературе, но то, что там называл, не обязательно это мои переводы. Есть очень хорошие, кстати, прежде всего, американские учебники по социальной психологии, например, «Законы поведения человека в социуме», великолепный учебник. Там один из авторов Аронсона, первый стоит. Есть двухтомник, где один из авторов Челдини. Называется «Пойми себя, чтобы понять других, пойми других, чтобы понять себя». Два тома таких желтых. Это все издательство «Прайм Еврознак». И, кстати, все эти книги изданы по моей наводке, когда я вернулся из стажировки. То есть все как-то так, с моей легкой руки это издательство выпускало. Ну, тоже, вот я сказал, «Эпоха пропаганды» Аронсона и Протканиса. «Психология влияния» Челдини. И еще я вам назову одну книгу, которую чрезвычайно рекомендую. Эта книга, она, к сожалению, в бумажном виде практически отсутствует, но вот его, Виталию Юрьевичу, я все еще коммунистирую. Автор ее... Это есть, тоже выходил в издательстве «Питер», единственный учебник по критическому мышлению, качественный учебник, на русский язык переводился. Автор Хал Ферн, ну вот такая у нее фамилия, она Даяна. Это не он, это она. Даяна. А книга у нее называется «Психология критического мышления». «Психология критического мышления». И, к сожалению, эта книга, которая потерпела полный крах как издательский проект, потому что она не была раскуплена. Но поэтому эти книги больше пока издатели боятся выпускать. Но на самом деле это просто бесценная вещь, потому что это вот как раз вот вторая часть этого СПИДа. Да, первая часть СПИДа культурного, информационного, это социально-психологическая безграмотность, вторая, это вот безграмотность связана с нашим мышлением. И вот этот учебник, великолепный учебник, который он такой толстый, солидный, но написан, с одной стороны, достаточно популярно, как насколько для американских студентов написано. И в то же время это действительно такой солидный, хороший труд. Ну, у меня вот есть в электронном виде сосканированный. Ну, в принципе, если, правда, как мне сказали в издательстве, если туда хотя бы сотни, две, три человек напишут заявки на эту книгу, они ее снова переиздадут. Вот. Так что вот пишите заявки в издательство «Питер». Может быть, у них там наберется такое количество. Да.
Вот. Хотел сказать, буквально, Евгений Нововерович передал большую свою электронную библиотеку, ближайшее время я буду наблюдать эту базу. Поэтому кто захочет, как бы, может зайти просто, скачать и взять коробку. Это сайт apologet.ru.
Я сейчас напишу, напишу.
Или в любом поисковике православная апологетика. Во-первых, у нас кроме выступлений еще были записи на радио. Я тоже выложил на сайте детской составления. Можете там просто скачать и послушать. Во-вторых, в воскресенье записывали огромное интервью по этой тематике. Это 4 часа видео. В течение месяца, я думаю, скомпонуем DVD по этому видео. Потому что 4 дня, и кроме визита сюда, у нас еще целый ряд программ. Вот. Поэтому как бы посещайте. Или через сайт Кураева, те материалы, которые я там с рекордом Кураева, я там прям постоянно открываю тему, там буду постоянно рекламироваться все, что я
выкладываю. Вот, 3W, Апологет, Народ, Ру. Народ, это народ. Д.
Что?
Д.
Д, Д, Д.
А через институт, когда я работаю, позволит мне как только вы появитесь, я передам вам технологию, я почему
да.
А сейчас, пожалуйста, с первого класса не лучше вести духовную психологию?
Значит, я... Я могу сказать, что... Понимаете, вот вам нужно научить ребенка гигиене. Как зубы чистить, зачем руки мыть, да, как правильно дорогу переходить. Эти знания ему что-либо заменят? То есть какой курс заменит эти знания? Так я вот про это и говорю. Я говорю про те знания, практические жизненные знания, которые имеют конкретное применение. Я еще раз говорю, но одно другому не противоречит, вы понимаете, но для того, чтобы ту же доброту реализовать, ребенок должен уметь правильно через дорогу переходить, правильно зубы чистить, правильно мыслить, потому что без этого... А с одной добротой он, к сожалению, далеко не уйдет.
С другой стороны, сейчас возникла разница между нравоучением и гигиеническим в бане. Нравоучением, скажем, христианским балакламом в бане, правильно? Гигиена никто не может
разное. Если вы имеете в виду Карла Роджерса, если и масло, то они оккультисты, но так, по большому счету.
Может, зубы чистить, но очень сложно. Нет, я имею в виду, что наши методы, которые есть какие-то определенные законы социальные, да, которые ну, для всех одинаковые, для любого общества, это с одной стороны, понятно. Но с другой стороны, есть какие-то определенные мировоззренческие, культурные вещи.
Значит, я еще раз объясняю, да, которые... понимаете, я сталкиваюсь со случаями, люди ломают руки, я выясняю, то руки они ломают потому-то и потому-то. И я говорю, чтобы они руки не ломали, нужно сделать вот то-то и то-то.
Простите, пожалуйста, у нас будет предмет на первом курсе «Психология влияния секты. Способы защиты от них».
Вы меня спрашиваете про мировоззрение, а я вам говорю про карбюратор. Да может быть все что угодно. Может быть все что угодно. Может быть все что угодно, пожалуйста. Вы меня что спросили, на что я могу ответить, на что я считаю нужным ответить, я ответил. Вы можете этим пользоваться, можете не пользоваться, можете принимать, можете не принимать.
Все, дорогие братья и сестры, мы уже перебрали на лимит времени и тоже ждать человека в отдыхе невозможно так долго. Я понимаю, что очень интересно, но вот повод всякой хорошей лекции это принуждение к себя к самообразованию.
Приходите завтра еще.
Завтра, да.
9:42. 5:40.